Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Через несколько минут в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия недели 12 по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее детская передача «Троицкий колокольчик».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40-40». Вашему вниманию будут представлены иконы, церковная утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных и художественных мастерских, народные промыслы, монастырские ремесла, православная трапеза. В программе выставки акция «Задайте вопрос священнику». Ждем вас на выставке в выставочном зале «Сокольники» в павильоне 4.1 с 24 по 30 августа с 11 до 19 часов. Бесплатный микроавтобус от метро «Сокольники».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 12 по Пятидесятнице, Евангелие от Матфея, 79-е зачало, 19-я глава, 16 по 26 стих. И вот некто, подойдя, сказал Христу: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Мы слышим историю о богатом юноше, о печали человека, который побоялся полагаться только на Бога. Все есть у этого богатого человека. Одного ему недостает — благодати. Не напоминает ли он многих из нас, все соблюдающих, хранящих уставы церкви, честно проходящих свой жизненный путь, со строгостью, иногда, может быть, даже чрезмерной по отношению к себе? Богатый человек в Евангелии во всяком случае вызывает сочувствие. Когда Христос перечисляет заповеди: «Не убивай, не прелюбодействуй, не обижай, чти отца твоего и мать», он отвечает: «Все это я сохранил от юности моей». Христос, как сказано в Евангелии от Марка, взглянув на него, полюбил его. Но он сделал ему неслыханное предложение. Он предложил ему совершенный разрыв с его богатством, не только материальным, но и духовным. Не то что Господь отменил для него заповеди, в которых заключена жизнь. Наоборот, он указал на них как на единственный путь к совершенству, то есть к любви. Но сам человек никакими усилиями совершенства достигнуть не может. Этому человеку, который привык рассчитывать только на собственные усилия и на собственное богатство, Христос предлагает внезапно даром все, всю свою любовь, все свое совершенство. «Оставь все и следуй за мною». Мы-то с вами знаем, что нельзя заработать вечную жизнь никаким трудом, никакими подвигами. Никто не может победить смерть и грех, стать причастником божественного естества и храмом Духа Святого. И тем не менее, как часто мы уподобляемся одной корреспондентке святителя Игнатия Брянчанинова, которая недоумевает, почему она, столь тщательно готовясь к исповеди, стараясь жить строго и внимательно, назвала все свои грехи, в том числе самые мелкие, а вышла из храма пустой, без радости. «Это потому произошло, — ответил ей святитель, — что ты думала рассчитаться с Богом сразу со всеми долгами, в то время как твои долги неоплатные. Вечная жизнь — это пребывание с Богом, и все заключается в том, чтобы узнать, что Христос — это Бог, и следовать за Ним путем Его заповедей. Все заповеди существуют для того, чтобы мы научились личным отношениям с Богом и с людьми, то есть любви, чтобы Бог и люди стали для нас живыми. «Все соблюл, — говорит молодой человек, — но его отношения с Богом и с людьми совершенно эгоистичны. Он в плену своих имений, материальных и духовных. Он в цепях, которые надо разбить. Вечная жизнь — жизнь, которой живет Христос Бог. Она — любовь и самоотдача, и жертвенная щедрость. Если мы узнаем, что такое вечная жизнь здесь, на земле, что от Христа исходит этот мир и эта радость, мы с радостью пойдем за Христом. И для нас будет понятно, что следовать за Христом — это служить людям, за которых Христос умер. Каждый из нас пусть испытает себя сегодня, какая в нем печаль и какая радость, и в чем причина их. Богатый человек не мог решиться продать свои богатства, отделить себя от них. Этим объясняется печаль, с которой он, опустив голову, отошел от Христа. Печаль того, кто был не в силах принять предложенную ему радость. Радость дается только нищим духом, только тем, кто смиренно молит о благодати, следуя за Христом. Юноша опечалился, потому что не мог приобрести совершенство по своей собственной тяжелой цене и отказался принять его, по легкой Христовой. Но если такой человек погибает, не можем мы не воскликнуть со всеми учениками Христовыми, то кто же может спастись? Человеком это невозможно, отвечает Христос, но не Богу, ибо все возможно Богу. Никогда не должно отчаиваться. В этих словах Спасителя сокрыта милость по отношению к богатому юноше, который отходит от него. Не невозможно для Бога возвратить его. Но закон один — рано или поздно все вольно оставить и принять даруемую благодать. Путь на небо — для всех узкий путь, и врата, ведущие в жизнь, тесны. Легче верблюду, говорит Христос, пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное. Некоторые полагают, что речь здесь идет о воротах в Иерусалиме, которые называются игольные ушки за их тесноту. Верблюд не может пройти через них, пока не будет разгружен. Так богатый человек не может взойти на небо, пока не пожелает рассчитаться с грузом земных богатств и склониться перед предписаниями смиренной веры. Другие считают, что не случайно слово «верблюд» на греческом языке совпадает со словом «канат». Богатый человек по сравнению с бедным — толстый канат по сравнению с тонкой ниткой, и он не пройдет сквозь игольное ушко, пока его не расщепить на отдельные нити. Так богатый человек должен освобождаться от своих богатств, чтобы нить за нитью проходить сквозь игольное ушко. Где взять нам мужество и самоотверженность? Те, кто все оставив, уходили в пустыню или принимали мученическую кончину. Давно ли церковь наша была на кресте, когда все верные Господу уповали только на благодать, и лишенные всего ничего не имели, кроме сокровища на небесах? Но каждому без исключения дается смерть, как потеря всего или как Пасха Господня.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Галины, Александра, Романа, младенца Михаила, Татьяны, Ксении, Ольги, Татьяны, Елены, Ирины, Сергия, Дмитрия, Татьяны, младенца Дарьи, Анны, Дионисия, Сергия, болящего Алексея, болящей Любови, Романа, Олега, Зинаиды, Владимира, Ольги, отрока Михаила, Юлии, Анастасии, Лидии, Валентины, Дмитрия, Галины, Татьяны, Иоанна.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В сегодняшнем выпуске «Троицкого колокольчика» мы продолжим с вами чтение повести Александра Круглова «Горький урок». Глава 6. «Я прячусь». Наш сад граничил с садом-огородом диакона местной приходской церкви. Мы с Володей не раз забирались сюда, чтобы полакомиться вишней, которая росла в диаконском саду, такая крупная и вкусная. Диакон был старенький, добрый и никогда не ругал нас. Но теперь мне, разумеется, было не до ягод. Перескочив забор и очутившись в диаконском саду, я на мгновение остановился в растерянности. Я был убежден, что за мной последует погоня. Следовательно, нужно бежать как можно скорее. Но куда? Как можно дальше, только чтобы не поймали, не нашли. И я побежал. В калитке огорода мне встретился диакон. «Куда ты так бежишь?» — прямо сломя голову, закричал он и хотел остановить меня. Но я проскользнул у него между руками и пустился бежать еще быстрее. Через диаконский двор я выбежал на Слободскую улицу. Здесь остановился, чтобы перевести дух и обдумать, что предпринять дальше. Я решил, что здесь я все-таки вне опасности, и присел на лавочку у дома чиновника Церковницкого, против которого жил Володя. Я едва дышал. Сердце билось, как птичка в клетке. Пот градом катился с лица. Я почувствовал удовлетворение от сознания, что избежал опасности. Улизнул от наказания. Но в то же время я задал сам себе вопрос. Что же дальше? Ведь придется же явиться домой. А тогда? Что тогда? Я не мог ответить себе, что именно может постичь меня. но мне казалось, что меня должно постичь что-то очень страшное. И первый раз горькое раскаяние, что я хотел утереть нос Стасе и выпросил у бабушки мяч, подступило к моему сердцу. Попасть в учителя — вот до чего довела меня зависть. И какого учителя? Павла Ивановича. О, с ним шутки плохи. Я вспомнил, как он приказал прибольно высечь одного ученика, который пустил жеванной бумагой в товарища. Если за то высек, так за это-то непременно высечет. Я забыл, что были каникулы, значит, он не мог ничего сделать как учитель, так как в отношении меня он являлся только домохозяином. Но у страха глаза велики. Полный ужаса от своего невольного преступления, я решил, что Павел Иванович непременно меня высечет, а розок я боялся ужасно. Меня пугала не физическая боль. Я не мог стерпеть унижения и представить себе того, что товарищи станут звать меня Поротом. А тут вдруг... Нет, нет, это невозможно. Надо спасаться. И как это все случилось? Я не мог объяснить. Павел Иванович точно из земли вырос. Положим, это обстоятельство уменьшало вину. Я не только не видел Павла Ивановича, но даже не предполагал, что он будет проходить. А где же Володя? Я видел, что он бросился за мной, но куда он скрылся? Убежал или Павел Иванович успел его поймать? Но чем же он виноват, если не он бросал мяч? Да и не мог его поймать Павел Иванович. Он кричал, чтобы я вернулся, но, кажется, не бежал за нами. Но где все-таки Володя? Пожалуй, он уже дома. Я решил отправиться к Володе. Тихонько войдя в калитку, я прошел весь двор и заглянул в окно кухни. Володя действительно был дома, сидел за столом и ел молоко с хлебом, как ни в чем не бывало, словно ничего не произошло. Я вдруг обиделся на него и, вызвав на улицу, стал его упрекать. «А еще друг называется». Он сконфузился. «Да что же, Саша, я ведь...» «Хорошо», — несправедливо упрекал я его. «Сам позвал меня в сад, а случилась беда, он бежать. Какая же это дружба?» Другу предстоит опасность, а он сидит себе дома и ест. Я, Саша, хотел за тобой через забор, да побоялся, что разорву пиджак. Знаешь, отец у меня строгий. Но я продолжал нападать на друга, хотя был, очевидно, неправ. И опять же, Саша, мама меня увидала и позвала, добродушно защищался Володя. Да я и знал, что ты придешь ко мне. Ничего ты не мог знать. Почему я непременно должен прийти к тебе? «Мы же друзья, ты не сердись, Саша, я права». Он не договорил и крепко сжал мою руку. Это примирило меня. «Как же ты теперь?» — озабоченно спросил Володя. «Пойдешь домой или...» Он остановился в ожидании моего ответа. «Нет, не пойду», — сказал я решительно. «Не ходи, Саша», — поддержал он. «Во всяком случае, какое-то время». «Не пойду». «Да-да, а то Павел Иванович очень осерчал». Как он кричал! Я и то испугался. А ведь мне он не учитель. Да ведь нельзя совсем не ходить домой, заметил я. Ну, потом-то можно, он остынет, все уляжется. А теперь нельзя. Только вот что, где же ты заночуешь? Не знаю. У бабушки нельзя? Вот выдумал. Так где же? Я хочу в Диаконском саду. А где там? Может, в бане? «Нет-нет», — воскликнул я, — «в бане ни за что». «Отчего?» «Боюсь». Володя засмеялся. «Да чего же бояться? Я целую неделю жил в бане. Славно. И уроки там готовил. А спать-то как на полке удобно, широко». «Нет, страшно, Володя». «Ты это... его боишься? Банного?» «Да, его». «Все вздор, Саша», — уверенно сказал Володя. «Перекрестишься, Господи помилуй, и ни банный, ни домовой не подступится. Эта сила вражья, знаешь, как креста боится». «Нет-нет, в бане ни за что. Лучше так». «Да как же так? А если дождь? Да все равно не на траве же спать». «Я не буду спать». «Разве можно не спать всю ночь? Нет, это не годится». Он подумал немного и сказал: «А знаешь что, ночуй у меня». «У тебя», — удивился я. «Я в сенях сплю. Брат уехал к дедушке в село. Я один. Право, хорошо». «Да как же это сделать, Володя?» «Очень просто. Ты иди погуляй. Постой, пойдем лучше вместе. А как смеркаться станет, я вернусь, постелю и впущу тебя. Хорошо?» «Пожалуй», — согласился я. «Отлично. Я сейчас». Он побежал за фуражкой. Мне вдруг захотелось есть, но я стеснялся признаться в этом и ничего не сказал Володе, когда он снова появился во дворе. «Идем». «Куда же?» «А так погуляем, побродим». Мы начали бесцельно ходить по улицам. «Можно и у нас посмотреть», — вслух размышлял Володя, идя рядом со мной. «Но опасно, вдруг придут от ваших». Володя начал что-то мне рассказывать, но я слушал его невнимательно. С одной стороны, у меня все более и более пробуждался аппетит. Приближалось обычное время ужина. С другой тревожил вопрос: «А чем все кончится?» «Ты, Саша, не унывай», — успокаивал Володя. «Это ничего. Время пройдет, все забудется. Только маму твою жалко, волноваться будет». «Мне тоже было очень жаль маму и няню». «А давай, Володя, посмотрим, что у нас делается», — предложил я. «А если увидят?» Я не настаивал, и мы повернули назад, хотя были уже в начале нашей улицы. Навстречу нам попалось стадо. Впереди всех шла наша корова Краснуха. Мне стало грустно. «Вот она сейчас придет домой», — подумал я. «Ее подоят, сестры будут пить парное молоко». Я очень любил парное молоко. «Да что молоко? Сейчас будут ужинать. Появится творог, масло, простокваша, ветчина с горошком. Я вспомнил обед. Вкусно. И у меня, что называется, потекли слюнки. Я не выдержал и признался Володе. Как мне хочется есть». «Есть? А я тебе достану». «Чего?» «Молока хочешь?» «Ну, молоко. У нас ветчина с горошком». «Ветчины у нас нет. Вот картофель есть. Любишь картофель?» «Вареный?» «Нет, в сметане жареный, вкусный». «Хорошо, а как же ты достанешь?» «А я попрошу у мамы для себя, а тебе принесу». «Принеси». Через несколько минут мы опять стали около Володиного дома. «Ну, ступай на огород», — сказал он. «Я тебе сейчас принесу». Володя вернулся очень скоро. Он принес мне в бумаге жареного картофеля и кусок хлеба. И огурец достал. «Ешь». Я помолился и принялся за ужин. Никогда в жизни не ел с таким аппетитом. Когда я доел, Володя обратился ко мне. «Пить хочешь?» «Молока?» «Достану и молока». «Хочу». «Сейчас». Володя старался поддержать меня и доказать свою дружбу. Он быстро принес мне молока в глиняной кружке, и я с удовольствием выпил все до последней капли. Подкрепившись, я почувствовал себя бодрее и спокойнее. «Я думаю, что завтра, наверное, можно вернуться домой», — сказал я. «Еще бы, завтра можно». Мы принялись болтать. Он рассказал мне страшную историю, и я ему тоже. «Володя, Володя, где ты?» — раздался вдруг женский голос. «Я здесь, мам», — отозвался Володя, сделав мне знак рукою. «Что ты там делаешь, не огурцы ли рвешь? Я тебе задам, смотри». «Я просто сижу». «Иди спать, я дверь запираю». «Сейчас, мам, иду». Он встал и шепнул мне: «Ты посиди здесь, я потом за тобой приду». И он побежал домой. Я остался один в огороде. Сумрак окутал все кругом. Жизнь стихала, огоньки замелькали в окнах домов. Спустя минут 10 за мной пришел Володя. Мы прокрались до флигеля в сени. «Ложись», — указал он мне на свою подушку. «А ты?» «Мне не надо, я и так». Мы легли. «Ты еще не хочешь спать?» — шепотом спросил Володя. «Нет, не хочу». «И я тоже. Давай разговаривать». «Давай». Но не прошло и 5 минут, как мы оба заснули крепким сном. Глава 7. Рыболов Пансофий. Я спал сладко, безмятежно, когда вдруг почувствовал, что меня кто-то толкает. Я открыл глаза. «Вставай, вставай скорее», — шептал мне Володя. Я с минуту ничего не мог понять. А потом мне вдруг почему-то представилось, что пришел Павел Иванович и собирается сечь. Я что-то крикнул. «Тише, тише, что ты?» — в ужасе зашептал Володя. «Павел Иванович? Павел Иванович, да?» «Где Павел Иванович? Что ты? Откуда?» «Так его нет?» «Да очнись, что ты? Это я тебя бужу!» — воскликнул Володя в волнении. «Вставай скорее, мама сейчас сюда придет!» Я, наконец, очнулся, все понял, поспешно вскочил и начал одеваться. Едва я успел надеть куртку, как скрипнула дверь и послышались шаги. «Идет!» Я опрометью бросился из сеней, дверь которых быстро отпер Володя. «Беги за сарай!» — шепнул он мне вслед. «Я сейчас!» Было совсем рано. Солнце только что взошло. В воздухе разливалась бодрящая свежесть. Я сел на бревно, и меня начало опять клонить ко сну. Прибежал Володя. «Да ты спишь! Не привык вставать так рано!» «Нет, я ничего!» «Спишь, спишь! Иди на сеновал, поспи еще, хочешь?» «Нет», — отказался я. «Да ведь еще рано, у вас поди спят?» «Спят», — подтвердил я. «Вот видишь. Пойдем лучше куда-нибудь», — предложил я, стараясь пересилить сон. «Да куда же мы пойдем?» «А хоть к пустыньке». «Пожалуй, пойдем, только...» Он не успел кончить фразы, как со двора раздался женский голос. «Володя! Мама зовет. Подожди, я сбегаю». Он убежал. Долго ли он ходил, не знаю, но только когда он вернулся, я снова дремал. «Саша, Саша!» Я открыл глаза. Володя стоял передо мною. «А мне нельзя идти. Мама меня на рынок берет. Она идет делать покупки, и надо нести корзину. Ты иди, право, на сеновал, ляг». «Нет, я лучше пойду один». «В пустыньку?» «Да». «Ну что же, ступай. А оттуда домой?» «Домой». «Ладно, а я забегу потом». «Володя, да где же ты пропал? Что это такое, каждую минуту исчезает куда-то?» Он спешно пожал мне руку и выбежал из огорода. Володя с мамой ушли. Это я понял по стуку калитки. Я отправился в пустыньку. На улицах царила полная тишина. Только изредка кое-где открывались калитки. Хозяйки выпускали коров. Коровы оглашали мычанием окрестности, по которым разливался свежий утренний воздух. Я прошел всю Архангельскую улицу вплоть до заставы и встретил только двух женщин, несших на продажу какие-то продукты. Еще какой-то мужик протрусил мимо меня на одноколке, вероятно, тоже на базар. Выйдя за заставу, я остановился на минуту в раздумье, куда идти, и вдруг вспомнил рыбака Пансофия. Это был добродушный, словоохотливый старик, часто приносивший нам рыбу. Его все хорошо знали в нашем конце города и звали Бесценным. Эту странную кличку он получил потому, что никогда не назначал цены за свой товар. Подобно другим рыбакам, он не ходил по дворам с криком «Рыба свежая, рыба!». Он носил по знакомым местам, поставлял по заказу, как говорил сам. «Нужны вам, например, сижок или налим?» «Вы говорите ему об этом». «Хорошо, как поймаю, принесу». «И он непременно принесет вам». «Кто бы ни стал давать ему больше, как бы ни просил уступить, он непременно принесет вам». «Не могу я отдать этой рыбы, она не моя», — отвечал он бывало, когда его упрашивали отдать заказанную рыбу. «Как не твоя?» «Вестима не моя, потому что продана». «Не могу я обмануть, коли сказал поймаю, так принесу». «Не узнают ведь», — возражали ему. «Они не узнают, да Бог знает. Вовек свой я не обманывал, так стану ли теперь на старости лет?» «Да ты ведь опять поймаешь», — старались убедить его. «Тогда и принесешь». «Негоже ты говоришь. Кому первому обещал, тому первому и нести надо. А вот ты закажи теперь, если надо, я тебе и принесу». И что бы ему ни говорили, он стоял на своем. Принеся на место рыбу, он говорил обыкновенно коротко. «Просил, так вот я принес». А когда его спрашивали, сколько же следует тебе, он отвечал также коротко. «Что дашь, должен сам знать, или должна сама знать». И опять, как бы его ни упрашивали, он ни за что не называл своей цены, твердя одно — «что дашь?». Если ему давали мало, обижали по его выражению, он переставал доставлять рыбу. «Не принесу», — говорил он, — «потому что ты бедного человека обижаешь». Такая странность многим не нравилась, и они избегали иметь дело с Пансофием, не без основания рассуждая. Вот еще охота угадывать, ну его упрямого старика. Но люди, которые привыкли к нему, мирились с его чудачеством, потому что оно бледнело перед многими хорошими качествами Пансофия. Товар у него всегда был свежий, и если он сказал, например, что в рыбе 3 фунта, то значит так и есть. Может быть, немного больше, но никак не меньше. И человек он был обязательный. И если вам очень надо, например, леща, а Пансофий его не поймал, так он 20 рыбаков обойдет, а вам принесет. Это качество многие ценили и давали охотно лишние 2-3 копейки за фунт, чтобы только не обидеть старика. Справедливость требует заметить, что Пансофий входил в нужду своих покупателей и с небогатого человека брал меньше. Покажет, например, бедная вдова ему деньги, а он ей сам же и отбавит. «Ну, будет мне, чего с тебя брать-то? Достатки твои невелики». Таков был Пансофий, с которым я любил разговаривать о рыбной ловле. Он охотно все рассказывал и не один раз звал меня с собою на рыбалку. Но мама не отпускала меня, боясь, что я простужусь. Старик ездил далеко и на всю ночь, а иногда и на 2 и на 3 дня. Жил он в пустыньке на берегу реки, в маленькой покачнувшейся хате с внучкой, шустрой 9-летней Машуткой. Раза 2 или 3 я видел девочку, которая на всех посматривала насмешливо. Она была бойкая и смелая на ответы. «Моя Машутка за словом в карман не полезет», — говорил о ней Пансофий. И это было верно. Раз как-то одна барышня, увидев у Машутки грязные ноги, заметила с пренебрежением. «Фи, какая гадкая! Ты отчего их не моешь?» «А ты, барышня, себе разве моешь?» «Мне моет Аннушка, зачем я буду сама?» — гордо возразила девочка. «Так ты скажи своей Аннушке, чтобы она и мне вымыла», — захохотала Машутка. Со мной она заговорила первая. «Что же ты не едешь с нами?» — задорно спросила она. «Мама не пускает». «Не пускает? А почему?» «Боится, что простужусь». «Ты? А еще мальчик. Я вот девочка, да ничего не боюсь». «Ах ты, Барчук, Барчук! Нет, ты не мальчик, ты знаешь что?»
«Что?»
«Кисель!» — захохотала она. Я, конечно, обиделся, но вида не подал. Теперь, вспомнив Пансофия, я решила отправиться с ним на ловлю, если только он сегодня едет. Лучшего случая не могло и быть. Маму все равно никогда не отпустит, а сегодня можно и без спроса. Я знал, что Пансофий встает очень рано, и надеялся попасть к чаю, который он пил именно так, как я давно хотел, не из самовара, а из большого жестяного чайника. Почему-то мне это казалось лучше, вкуснее и интереснее. Я почти бегом пустился к пустыньке, миновал высокий корпус казарм, кожевенный завод и очутился у хатки Пансофия. Старик сидел на берегу и что-то чинил. Машутка на корточках присоединилась к нему, аппетитно уплетая ржаную лепешку. Глава 8. На рыбную ловлю. «А, кисель!» — громко воскликнула Машутка, когда я был еще в нескольких шагах от них. Старик обернулся. «Барчук, добро пожаловать», — промолвил он, и добавил, обращаясь к внучке, «а ты, баловница, чего так зовешь?» «А что?» — смело ответила девочка. «А то, что я тебе раз говорил, чтобы так не звала, забыла?»
«Забыла», — смеясь ответила Машутка.
«Ну так я тебе напомню, Ишь, выдумала, какие клички давать. А он чего такой? С нами ехать боится. Тебе какое дело? А ты не бойся. Он, может, и не боится. Кто тебе сказал, что боится? А не едет, потому маменька не отпускает. Я стоял возле старика и при последних его словах быстро промолвил. А теперь вот отпустила. «Значит, едешь с нами?» — спросила девочка. «Поеду, если вы едете». «Мы сегодня едем. Видишь, дед сети чинит». Я посмотрел на старика и спросил. «Едете, пан Софий, верно?» «Едем, Барчук». «Ну так и я. Возьмешь меня?» «Чего же не взять, коли маменька отпустила?» «Да это точно, что она отпустила?» Я на одно мгновение смутился, но затем решительно ответил. «Верно. Я нарочно прибежал, чтобы узнать, едете ли вы сегодня». «Ишь, оно как кстати пришлось. Да что это, Барчук, ты встал сегодня так рано?» «Не хотелось спать, пан Софий», — опять соврал я. «Эге! Значит, большую охотку на ловлю ехать. Что ж, поедем. Только ведь знай, мы сегодня не вернемся. Ночевать придется. Да и завтра, дай бог, к позднему вечеру домой попасть». «Вот и отлично», — подумал я. «Чем дольше, тем лучше. Испугаются и будут рады, что вернулся. Не накажут». Но сердце мое тревожно забилось. «Так что же», — ответил я, — «это ничего, что ночевать придется». И добавил, окончательно завираясь, «Я только сбегаю и скажу маме, что не буду ночевать». «Вот это ладно, Барчук, хорошо надумал». «А вы когда же поедете?» «После обеда. Тут еще кум Савелий подойдет, да Максим. Поохотиться за дичью хотят. Мы ведь сегодня едем за Большой Крест. Не близко». «А там хорошо клюет, пан Софий?» «Хорошо. Там места добычливые, полно рыбы. Удочка-то у тебя есть?» «Нет». «Как же так?» «Ну да ничего, мы это оборудуем. У меня и удилище, и лес немало. Временем балуюсь и на удочку потехи ради». Он покопошился еще около сетей и, снимая с головы войлочную шапку, произнес. «Будет. Хорошо теперь. Пора и чайком побаловаться. Машутка, есть вода-то?»
«Есть».
«Налей-ка, поди, в чайник. Да пособирай во дворе щепочек, разведи огонь. Вот, Барчук, не хочешь ли чайку с нами попить?» Я охотно согласился. «Ну так спускайся вниз. Летом мы с Машуткой чай пьем на вольном воздухе. И приятно, и дешево. Мы летом и печку, почитай, совсем не топим». «А как же обед готовите?» «Да так и обедаем, молочка похлебаем. Тут же на бережку картошки сварим, уху. Когда и к людям поставим горшочек, коли очень захочется щец похлебать. Не обделят добрые люди». Прибежала Машутка и объявила, что огонь разведен, и чайник с водой уже подвешен на рогатку. «Готово? Ну, молодец-то у меня. Вот, Барчук, — обратился он ко мне, — посмотри, какая у меня хозяйка-то. Не хуже большой орудует. Только вот на язык больно востра. Ишь, как она тебя окрестила. Кисель, — говорит».
«Кисель и есть».
«Молчи, заноза, я тебе». Он погрозил и, кряхтя, стал подниматься с бревнышка, на котором сидел. «Вот оно горе-то, — сказал он, — и встанешь, не сразу спину ломит. А бывало прежде-то... Ох, время-то как бежит!» «А сколько тебе лет?» — спросил я.
«Сколько лет-то?»
«Точно я и сам не знаю. А вот ты смекай. 5 лет тому назад умер у меня сын, Машуткин отец. Было ему 50 с чем-то. А женился я на 20-м году. И выходит, значит, 70-ков мне, пожалуй, слишком». Скоро поспел чай. Пить пришлось из простых кружек без блюдечек. «Ну, Барчук, по посуде не суди. Достатки малы, не обзавелись. А бить посуду мы любим». И он с добродушной усмешкой посмотрел на внучку. Та как бы немножко сконфузилась, но не промолчала. «Так что же, и ты бьешь, не я одна». «Разве я про тебя говорил?» — усмехнулся опять пан Софий. «Или знает кошка, чье мясо съела?» Машутка засмеялась. Пан Софий опять обратился ко мне. «Ну, пей, Барчук. Может, чай наш и невкусен покажется. Где нам, дорогой, брать? Было бы тепленько, да чайком попахивало. Наши деды и этого не пили. А уж мы избаловались, чаевники. Дешевый чай из жестяного чайника показался мне вкуснее всякого дорогого. Я похвалил его, допивая вторую кружку. Нравится? Ну и ладно, коли по вкусу пришелся. Я пил в прикуску с черным хлебом и, подражая Пансофию, обмакивал хлеб в чай. Когда мы напились, старик отправился осматривать лодку, а я опять соврал, что иду домой спросить маму, можно ли ехать на ночь. «Беги-беги», — одобрил Пансофий, — «а то так нельзя, беспокоиться будут. Ты скажи, что со мной ничего, я догляжу, тулуп тебе свой дам, не простудишься». «Зачем же он мне?» — заметил я, подавляя угрызение совести. «Летом тулуп». «Ничего, Барчук, вот увидишь. Ночью на воде не то, что теперь. И сыро будет, всего прохватит. Мы привыкли, да и то одеваемся. Вот поедешь, сам будешь рад тулупу». Я отправился домой. То есть будто бы домой, а на самом деле к Володе. Но не застал его. «А он к вам пошел», — объявила его мать. «Не встретились разве?»
«Нет».
«Да вы откуда, из дома?»
«Да нет, я гулял», — замялся я.
«А он к вам?» «Только что ушел. Идите, вы его, пожалуй, догоните, а то навстречу попадется». Но я не пошел домой. Я боялся, что меня увидят и задержат. Этого мало, если простят вчерашнее. Все дело в том, что меня не пустят на рыбную ловлю. Теперь я был захвачен предстоящей поездкой. Так давно хотел, нельзя было. Явилась возможность, и вдруг ее пропустить. Ни за что. Лучше уж явиться завтра и принести повинную. На радостях за все простят, а накажут, так буду за все отвечать. И я обратно направился в пустыньку. «Ну что?» — встретил меня Пансофий.
«Можно».
«Отпустила?» «Ну, ладно».
«Только говорит, чтобы берегся, не простудился», — соврал я снова.
«Не простудишься, в тулупе тепло будет». Я остался обедать у Пансофия. За обедом была уха из какой-то рыбы и вареная картошка. Обедали мы на берегу. Мне все понравилось, и уха, и картошка, и то, что мы обедали не в комнате, а на берегу. Когда я похвалил обед, рыбак промолвил с улыбкой: «У нас все вкусно». К 5 часам подошли Савелий и Максим. Опять попили чайку, поговорили, собрали все необходимое и около 7 часов двинулись в путь. Машутка осталась дома. «Смотри же, лучше карауль хату», — наказывал дед, садясь на корму. «Не бегай далеко». «Убегу, совсем убегу», — отвечала девочка со смехом. «У, заноза!» — шутя погрозил пальцем Пансофий. «А не боится Маша оставаться одна?» — спросил я его, когда мы уже отъехали.
«Чего бояться?
Запрется и ляжет спать. У нас тихо».
«Отчего ты с собой-то не взял ее?» — промолвил Савелий, раскуривая трубку. «Ведь берешь же?»
«Беру. Она любит ездить. Да сегодня нельзя. Завтра к крестной матери пойдет. Башмаки обещала ей купить». Через несколько минут мы завернули за мыс, и наша лодка быстро пошла по течению. Прозвучали главы из повести Александра Круглова «Горький урок». Продолжение слушайте в нашей следующей передаче через неделю.
Никитин. Ночь. Оделось сумраком поле, на темной лазуре сверкает гряда облаков разноцветных, бледнее заря потухает. Вот вспыхнули яркие звезды на небе, одна за другой. И месяц над лесом сосновым поднялся, как щит золотой. Извивы реки серебристой меж зеленью луга блеснули. Вокруг тишина и безлюдье, и поле, и берег уснули. Лишь мельницы старые колеса алмаз рассыпая шумят, да с ветром волнистые нивы Бог знает, о чем говорят. На кольях вдоль берега вбитых раскинуты мокрые сети. Вот бедный шалаш рыболова, где вечером резвые дети играют трепещущей рыбой и ищут в траве водяной улиток и маленьких камней, обточенных синей волной. Как лебеди белые тучи над полем плывут караваном, над чистой рекою спят ивы, одетые легким туманом. И к светлым струям наклонившись, сквозь чуткий прерывистый сон, тростник молчаливо внимает таинственной музыке волн.
Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». Всего вам доброго, до свидания.
Oh, Воплотися Господи в силу и припоясося.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Если надеешься, веришь и не сдаешься, то чудо обязательно случится. Самое настоящее чудо в анимационном фильме «Необыкновенное путешествие Серафимы» в кино с 27 августа для зрителей старше 6 лет.